Здравствуйте, дорогие телезрители. Все про любовь отец Яков Кротов рассуждает в своих кратких словесных зарисовках в рамках катехизационных бесед. И в этом, безусловно, глубокий смысл, потому что вера без любви – это жестокий фанатизм, который хуже безбожия, от которого сохрани нас, Боже.
Если сравнить религиозную жизнь с поездкой в поезде, для современного человека это понятнее, чем путешествие по пустынной дороге, то хорошо видно, как катехизис распадается непроизвольно на три части. Одна – это рассказ о машинисте, о создателе железной дороги, о том, куда мы едем и откуда мы едем. Вторая – это описание поезда, описание себя. Я бы сказал, что это, собственно, Новый Завет. А третья часть – это история церкви. Это оказывается у других больше, чем о себе. Мы не одни в этом поезде, пассажиры. И, строго говоря, спасение заключается в том, что поезд создан для всех. Другое дело, что многие спорят, все ли доедут до конца. Но я думаю, что это машинист, в конце концов, скажет. Наше дело бояться и трепетать, что мы окажемся за бортом. Потому что мы очень вывешиваемся из окна. Нам мешает, что от соседа по купе пахнет чесноком, вообще он какой-то грязный и неправильный. Не надо высовываться, надо потерпеть. И вот здесь вот встает вопрос любви как состояние человека в одиночестве. Мы говорили о том, что любовь – это всегда разговор. Любовь – это слово. Бог есть любовь, и Бог есть слово. Это слово любви. Любовь, которая не произносит себя, она может быть и настоящая, но она скоро погибнет, она скоро скончается. Кто не говорит о любви, тот потеряет любовь. Мужчины это понимают плохо, женщины понимают намного лучше. Я надеюсь, что мы женщин догоним в понятливости. Но в любом случае мы живем в довольно искореженном мире. Спасение заключается в том, что в этом мире по холмам, по долам едет, наконец, поезд. Но вагоны перепутаны. Может быть, человек, которого я полюблю, и с которым в вечности я буду жить вместе, и этот человек родился при каком-нибудь Тутанхамоне, и умерла она в какой-нибудь египетской пустыне, и косточки давно истлели. Как мало нужно людям, чтобы не совпасть во времени и в пространстве. На самом деле это чудо, которое говорит нам, что Бог изгнал нас из рая. Но, знаете, как крокодилы летают, низенько-низенько, мы изгнаны из рая недалеко, совсем. Этот мир сохраняет большинство райских черт. И любить в нем все равно можно. И тогда оказывается, что моя способность любить ценна, даже если жена или муж, любимый человек, а их рядом нет по целому какому-то немыслимому стечению обстоятельств. И так, если серьезно сказать, большинство людей проживают жизнь, так и не встретив свою любовь. И что тогда? Ничего. Ничего страшного, ничего катастрофического. Происходит то, что называется сублимацией любви. Та любовь, которая будет полностью целиком вечности, начинается здесь. Но сублимация – это означает, что из сокровища любви мы можем в силах и без любимого человека отдать другим то, что отдали бы вместе с ним. Как сказала одна женщина, у которой умер муж после 60 лет хорошего любовного брака, и она не рвала на себе волосы, она не умерла от тоски, она сказала: «Все, что я давала мужу, теперь я дам другим». И ее последние годы жизни были, в каком-то отношении все говорили так, были ярче, глубже, потому что действительно то, что она отдавала любимому человеку, она отдавала теперь всем окружающим. И это призвание на самом деле любого человека, чтобы любовь двоих не вела к смерти, а вела к спасению.
путях познания истины, размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы с вами переходим к еще одному пункту, чрезвычайно важному, который характеризует православие. Какой же пункт? Звучит не менее страшно, чем то первое, что я назвал вам. А именно, Бог по православному учению не запрещает делать зла. Хорошо, что здесь нет представителей богословия, потому что, услышав такую фразу, они бы сначала возмутились. На самом деле, это истина. Бог не запрещает делать зла. Что это значит? Что Бог позволяет делать зло? Не запрещает и не позволяет. Человеку дана полная свобода. Слышите? Полная свобода дана человеку. В его руках, в его мыслях, в его желании, в его свободе делать добро или зло. А что же делает Бог тогда? Какова, скажем так, функция Бога? Когда я был маленьким, было мне лет, не помню, 6, 7, может 8, произошел такой случай. Я с моей любябильной маменькой выхожу на мороз, была зима, ручки были железные, и моя милая маменька любябильная предупредила: «Лёшенька, смотри язычком, не лизни железную ручку». Этого было достаточно, чтобы через мгновение, как только моя маменька отвернулась, Лёшенька уже своим язычком прилип к этой несчастной железной ручке. Вопль был великий на всю улицу. Уж как она меня отлепила тогда? Ну, естественно, отлепила, конечно. Представляете? И она меня даже не ругала тогда. А она только с трудом и чуть ли не плача: «Давай меня спасать от этой ужасной железной ручки, к которой я прилип своим язычком». И уже тогда я понял. Тогда я понял. В частности, и то, кто такой Бог христианский. Он говорит: не ходи по гвоздям, тебе будет плохо. Не лги, тебе будет плохо. Поднявший меч, мечом погибнет. Не делай этого. Не воруй, не клевещи. Открыто что? Оказывается, каждое наше деяние, это очень серьезно, кстати, очень серьезно, каждое наше деяние, злое или доброе, каждое деяние, знаете, что есть? Бумеранг. Бумеранг. Помните? Это такое кривое оружие, которое кидает и которое возвращается обратно. Бумеранг. Делаю я кому-то зло, желаю делать зло. Желаю, хочу, внутри, даже не имея возможности ее сделать, я поражаю себя этим самым. Я страдаю от этого. Делая кому-то добро, помогая кому-то, сочувствуя кому-то, каким-то образом, я делаю добро прежде всего себе самому. Обязательно. Посмотрите, как приятно, когда вдруг вы делаете что-то человеку, и как он радуется. Невольно сам радуешься. Вместе с ним радуешься. И как бываешь доволен. Вот угодил человеку. Ну надо же это. Какая красота. Действительно, каждое наше деяние есть бумеранг. Под деяниями, я разумею, не обязательно дела. Повторяю еще раз. Это наши мысли, наши чувства, наши желания, наше намерение, наша цель. Хочу я кому-то зла, берегись. А оказывается, существуют духовные законы. Вы знаете, какая беда, что в области нашей науки, я вам говорю, а не чего-нибудь, возьмите нашу психологию, изучайте все, что угодно, возьмите физику, какие там элементарнейшие частицы, чего только не делают, биологию, боже мой, до чего мы дошли, генофонд разбирает, что там в генах наших творится, как нас следствие, изучаем законы, вы слышите, законы. Как же законы психики изучаем? Одних только законов мы не только не изучаем, но даже и не слышим. Это, я вам скажу, катастрофа. Забыли, что точно так же, как существуют законы материальные, как существуют законы биологические, как существуют законы, если хотите, социальные, психологические, точно так же существуют законы духовные. И как нарушение законов этого видимого мира наказывает нас, точно так же мы подвергаемся возмездию духовных законов. Не лги. Иначе сам потерпишь от этой лжи. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Я цитирую Евангелие. Цитирую Евангелие. Как история нас научает этому, Боже мой. Народная мудрость говорит, не рой яму другому, сам упадешь туда. Законы, а не что-нибудь, существуют. Эти законы являются ничем иным, как выражением Бога, как действием Бога в этом мире. Не будем думать, что каждый раз Бог там наказывает, награждает или что-то в этом роде, как примитивное мышление говорит об этом. Нет, нет. Существуют духовные законы, исходящие из Бога. И как важно их знать, чтобы не подвергнуться этому. Мы великолепно, пожалуй, знаем, что с какого-то этажа прыгать никак нельзя. Знаем, что поломаем себе и ручки, и ножки, и шейки, я не знаю что. Это мы знаем. Подумайте, до какого примитивизма дошло человеческое сознание в современную эпоху. Изучаем все эти материальные и биологические законы, духовных законов не знаем. Именно подчеркиваю, слыхали мы это, не рой яму другому, ну да, слышим. Нет, это не слышим, а это закон, точно такой же, как закон тяготения. Прыгнул с пятого этажа, ну, голубчик, собирайте кости. Только единственная разница, в чем заключается между физическими законами и духовными, что физически моментально вот тот прыгнул я и поломал себе все. Биологически уже не сразу. Я долго выпиваю и пью, пока у меня цирроз печени не появился, не сразу. Но появится. Долго куришь? Уже сколько там, 70% рака легких? У кого? У курящих. Тоже законы предупреждают медики, говорят, видите, уже интервал действия. О, отдаляется. Так же и в духовных законах. Если бы это было сразу, нарушалась бы наша свобода. А здесь нет. Тебе указывается. А дальше смотри. Ты свободен. Не я тебя накажу, говорит Бог. Вот тебе законы. Ты человек. Существо разумное. Ну так живи в соответствии с ними.
православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжил свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
История СССР с древнейших времен до 1861 года. Как будто в древнейшие времена и до 1861 года был СССР. То есть историки Советского Союза тоже вообще-то с одной стороны понимали, что в древнейшие времена это население, территория носила другое название, СССР был совсем ни при чем, и до отмены крепостного права никакого СССР не было. Но поскольку они считали это предварительными этапами своей истории, то они, естественно, так называли для вузов тоже и для школьников в учебнике, что это история СССР. А там была история Еревана, Армении, Грузии, всего, значит, абсолютно, и так далее. Поэтому, когда они сегодня пытаются над нами иронизировать, вы что, там историю Украины от Триполья пишете? Да, и это тоже нормально. Другое дело, что мы об этом немного знаем, но, тем не менее, это логично, это нормально. Вот в Англии вышла «История Англии». Это титульная страница. А это карта, которая в этом учебнике «История Англии» помещена. И в Англии всерьез считают, что кельты, предки британцев, они, оказывается, пришли с территории Украины. Вот она, видите, территория Украины. Что это тоже предки, значит, древние люди, которые расселились потом, в том числе, аж и в Европе, и в Британии. Вот они все, стрелочки идут. Это все пришло отсюда, с Украины, с Северного Причерноморья теперешнего. Это тоже одна из версий. Но они ее для себя применяют и свою историю ведут, в том числе, чуть ли от предков украинцев. Потому что возникает того тоже вопрос, великое переселение народов. Кто, откуда, почему, куда, когда переселялся. И до конца не выяснено, то ли это арии с полуострова Индостан переселились, значит, в Северное Причерноморье и дали начало скифам, то ли это скифы снялись и ушли с Северного Причерноморья, переселились на полуостров Индостан, и там породили этих ариев или арийцев. Гипотез и теорий много. И поэтому, когда кто-то из авторов строит какую-то теорию и гипотезу, и он должен просто нормально обосновывать, почему и на каком основании он такой вывод сделал. Но нас сбивают с толку часто термины, их значение и их употребление. Я нарочно демонстрирую вам карту времен Владимира Мономаха. Вот, обратите внимание, Галицкая земля. Я здорово сам думал, что Галицкая земля – это вокруг Львова, там это Галичина. Оказывается, Галицкая земля, вон она проходит аж до Одессы теперешней и занимает часть Северного Причерноморья. Вот это все Галицкая земля, оказывается. Но когда мы об этом не уточнили, это понятие, у нас в голове сидит, что Галичина – это там, вокруг Львова, и больше нигде Галичины нету. Вот. А это было княжество Галицкое. Сюда входила вся эта территория, в том числе аж до Белгорода Днестровского сегодняшнего и до сегодняшней Одессы. Поэтому уточнять понятие надо. И не случайно один раввин сказал, хочешь что-то сам изучить, начни это преподавать. И если по-настоящему вникнешь, уточнишь для себя очень многие понятия на самом-то деле. Мы с вами забываем, что мы живем в другой период, когда мы якобы призваны там демократически там кого-то избирать, там, но 1000 лет назад так же и не было. Но мы с вами вспомним сейчас вехи, что происходило после Киевской Руси, и мы тоже думаем, что там было все ладно, красиво и хорошо. Ну, на самом-то деле, не все было ладно, красиво и хорошо. Почему опять? Потому что если ты, например, Лев Толстой, и у тебя 14 человек детей, и все графья, то надо каждому по имению, по образованию, на содержание. То, что Софья Андреевна была недовольна Львом Толстым, что он как-то там не так обеспечивал. А он еще пошел, да и подписал там с нотариусом завещание, что не все семье, кое-что человечеству принадлежит. Жена была недовольна. Так и тут. Великий князь киевский, когда он был отец семейства, а это сейчас у нас 0, 1, 2 ребенка в семьях, а тогда могло быть 12, 22, и все князья. И каждому надо по княжеству удельному, удел уделить. И вот пока шло, что была централизованная власть, и был могучий характер, который мог поставить там младших сыновей и средних на место, сиди там в Новгороде и не рыпайся. А они ж некоторые ходили еще и спорили с великим князем, со старшим. Хочу большего, хочу все сразу. Они говорят, ну подождите, хотя бы умрет отец. Потом поделим вот эти уделы и князевства. Это же вечная тема. А они были как олигархи сегодняшние. И поэтому, когда они своей цели не достигали, они тоже могли к соседу обратиться там. Они могли в Польшу обратиться, в Литву, в Крымское ханство, в Молдавское княжество. И говорили тоже, в виде войска помоги мне стать князем, а я буду твоим вассалом. Ну тогда так было устроено в Средневековье. Это сюзерен, его вассалы, так была иерархия построена, и люди себе другого не видели. И в этой системе хотели купить, найти, завоевать себе вот такое место там. А вассал моего вассала, там того и вассал. И начиналась вот эта структура, оказывается, вечная такая. Так вот, пока централизованное киевское княжество держалось на сильном лидере, почему сейчас многие мечтают о сильной руке тоже? Осознанно или подспудно, что такое нету политической воли у правителя? Куда делась у него? Почему у нас правитель без политической воли? А когда воля есть, а разума нет, еще хуже, не туда волю направит. Бывает, что вроде и мыслит нормально, воли нету, решение принять. Ну, не всегда. Особенно, когда власть была наследственная. У тебя родился идиотик, а он наследник твой. Ну вот смеетесь, это сейчас мы вроде как это... А тогда надо было по наследованию передавать. А не все наследники были достойны ни умом, ни сердцем, ни волей, ни способностями. Ну и в итоге один был слабее, другой сильнее. И в итоге началось то, что называется потихонечку, ну, раздробленность. Раздробленность Киевской Руси, как условно называли в школе, так оно и было на самом-то деле. Потому что начали распыляться, каждый на свое, единство не ценить. И в итоге потихонечку. А тут, как всегда, вы внутри ослабли, у вас раздраты. И соседи на это обратили внимание. Там Азия в это время поднялась. А они там как раз избрали главного единого. Там не помню там кого там. В разное время там Батыя, там Чингисхана, централизованное возникало азиатское объединение. А поскольку эти оседлые, а те кочевые, на конях, с копьями и так далее, вот как саранча пронеслись по степям, значит, и особенно, а степи так и назывались по сегодняшний день, дикие степи, дикое поле. А им как раз простор был нормально, они чувствовали себя прекрасно на диком поле, кочевники. А мы же, у меня хата, у меня тын, у меня садок вишневый около хаты, и хрущи там гудут, и моя хата с краю, больше я ничего не знаю и знать не хочу. Какое там централизованное княжество? Мне бы лишь же свой огород сохранить. А оказывается, твой огород – часть. И когда ты не сохранишь все объединение, ты и свой огород не сохранишь. Элементарные вещи, но мы до них доходим исторически очень тяжко.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Несколько слов о событиях, предшествовавших Арианской смуте. В 312 году погиб последний мученик Александрийской церкви, архиепископ Петр, фактически за год до окончания последних гонений на христиан. И на его место был избран народами-пресвитерами Ахилла. Причем тут еще одна интересная особенность Александрийской церкви. Заключалась она в том, что по возможности архиепископ готовил себе преемника. Так как он избирался из Александрийского клира, то хороший архиерей, а в Александрии удивительным образом целый ряд выдающихся епископов, начиная с ученика Оригена и Иерокла, мог перед смертью выразить пожелание, кого хотел бы видеть своим преемником. И вот Петр порекомендовал Ахиллу. Но Ахилла не оказался долгожителем, тоже умер, не прожив и полутора лет в епископском сане. И тут оказалось, что при выборах следующего архиерея будет очень много проблем. Не было явного кандидата, который бы удовлетворял всем желаниям народа и клира. Среди важнейших претендентов оказались двое. Пресвитер Александр, который был еще при Петре, и около 10 лет назад приехавший в Александрию, полюбившийся своим духовным чадом, пресвитер Арий. Два вот таких кандидата. Потом арианский историк по имени Филостер будет описывать, что при голосовании они получили почти одинаковое количество голосов, и Арий отказался от епископства в пользу Александра, своего будущего заклятого врага. Насколько можно верить Филостеру, кто его знает, как-никак арианин. Что касается православных источников, они также не весьма жалуют Александра, свидетельствуют о его зависти по отношению к Арию. Чему завидовал архиепископ и что его раздражало в пресвитере, который уступил ему кафедру? Как мы уже упоминали с вами, в Александрии пресвитеры несли служение учительства. Они проповедовали, наставляли народ, что в других церквах было по преимуществу служением епископским. Плюс к тому, Арий был человеком более просвещенным, гораздо лучшим оратором. А тут еще до Александра начали доходить некие слухи, сначала достаточно тихие, а потом и более серьезные, что Арий учит не как нужно, точнее, не как привычно. Здесь нужно отметить нюанс. Мы немного уже говорили с вами об отличиях богословских школ Александрии и Антиохии. А как мы помним, воспитание и обучение Арий получил в Антиохии, где школа была более конкретной, более историчной. И человек, получивший такое образование, конечно, мог удивлять александрийцев, которые равнялись на Оригена и на его учеников, таких как, например, как Дионисий Великий. И больше внимания в Писании уделяли содержанию духовному, а не конкретному, иногда даже в ущерб букве. И вот на одном из епархиальных, так сказать, собраний архиепископ произнес фразу, вполне александрийскую по содержанию, но обострившую несогласие с Арием. Александр сказал: «Бог есть Троица в единице и единица в Троице». Дело в том, что александрийские богословы были иногда очень тонкими и находили для выражения своих мыслей парадоксальные формы. Парадоксальные и эффектные, но противоречащие формальной логике. И, естественно, Арий, как приверженец Аристотеля, в отличие от александрийцев, которые почитали Платона, не согласился с этим. Более того, само слово «троица» еще не было термином общеупотребимым. Для окончательного разъяснения был назначен диспут, который никого ни в чем не убедил, однако на нем уже стала проясняться суть арианского учения. Для Ария основополагающими были слова из книг Священного Писания о том, что Бог Сын перворожден всей твари, усыновлен Богом Отцом. Арий допускал, что Бог Сын есть истинный Бог, в смысле реальности его бытия. Но Бог Сын, по его мнению, не единосущен Богу Отцу. Именно за это не единосущее вскоре Арий будет осужден как еретик. Хотя поначалу вроде как и не за что было его клеймить. Ведь формула единосущие и подобносущие будет изобретены лишь на соборе 325 года. А закон, как известно, обратной силы не имеет. Остановимся на этом. Если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.